Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии священник Алексей Плужников из Волгоградской епархии, настоятель Петропавловского храма города Волгограда, автор известной многим книги «Иллюзии духовной жизни. Что мы ищем в вере». Добрый день, отец Алексей.
Добрый день.
Сегодня мне хотелось бы поговорить с отцом Алексеем о том, что такое духовная цензура. Вот вы в течение нескольких лет занимаетесь тем, что проверяете книги, которые приходят на ваш епархиальный склад. Как я понимаю, это работа, которая вам дана по благословению вашего правящего архиерея. И хотела я в самом начале назвать вас цензором духовной литературы и поняла, что со словом «цензор» и «цензура» у нас вообще в стране у людей ассоциации очень мрачные. Цензор – это нечто такое вот средневековое, это через запятую идет с инквизицией, инквизиция, цензура, вообще какой-то душитель слова. Вот что такое в вашем понимании духовная цензура, зачем она вообще нужна?
Ну да, цензор, он именно для того и существует, чтобы что-то задушить, вот, но он душит не свободу слова, а он душит, если брать цензора склады епархиальной литературы, то он душит те книги, которые душевредные.
Которые нужно душить.
Да, которые нужно душить. Он не пускает через систему епархиальной торговли, не пускает книги, которые могут людям повредить, потому что в них не православное учение. Цензором я стал совершенно случайно, потому что в Челябинской епархии, в городе Чебаркуле, возник культ так называемого святого отрока Вячеслава или отрока Славиком. Якобы этот мальчик, очень чудесный мальчик, который обладал великим пророческим даром, даром исцелений, умер он в юном совершенно возрасте, в 11 лет, и его мама стала распространять этот культ, и к этому распространению подключилась одна петербургская матушка, жена священника, некая Лидия Емельянова, который и, к сожалению, ее муж, священник Геннадий Емельянов, очень помогает. Они вместе с мамой этого мальчика стали писать и распространять книги, в которых этот мальчик превозносится как святой, причем те писания, те пророчества, которые преподносятся якобы от лица мальчика, они, ну, совершенно безумные. Я вот в своей книге об этом пишу, у меня есть статья, как раз посвященная этому отроку, книгам, написанным о нем.
И понять то, что уже сейчас, наверное, невозможно. Действительно ли мальчик что-то такое говорил, или это уже после его смерти что-то там придумали, надумали, да?
Да, я писал не о мальчике, которого я не видел, не знал, а о том, как его мама и жена этого священника преподносят людям этого мальчика. И эти пророчества, они совершенно безумные. Ну, совершенно расходящиеся с православным вероучением. Но настолько сильно эти все писания Лидии Емельяновой повлияли на многих людей, что люди стали, прочитав эти книжечки, стали приезжать в Чебаркуль на могилу этого мальчика, поклоняться ему, кушать с его могилки песочек, брать камушки, чуть ли не колдовать с этими камнями. Целая такая вот секта
образовалась. Да?
Да, секта образовалась вокруг этого мальчика. И когда я написал статью по одной из этих книг, книга называется «Бог говорит избранным своим».
А книги эти не в светских магазинах продавались, а именно в церковных лавках?
Да, книги эти распространялись последователями этого культа из рук в руки. То есть люди откуда-то их привозили, их издало якобы православное издательство в Петербурге. И вот как раз тогда, когда я написал статью по поводу такой книги, буквально в этом же месяце митрополит Челябинский Иов опубликовал письмо, которое он разослал всем епархиальным архиереям, о том, что вот так и так в его епархии развивается этот культ, который является совершенно неправославным, учение о Славике является душевредным, поэтому он разъяснил всем, что следует внимательно относиться и к появлению таких книг, и к появлению этого культа, то есть такое предупреждение. Даже патриарх московский всея Руси Алексий, когда еще был жив, на епархиальном собрании упоминал об этом культе, об этих книгах, предупреждал своих священников о том, что надо внимательно относиться к тому, что у них в книжных церковных лавках появляется. И как раз, когда пришло это письмо в нашу епархию, а тут в предыдущем номере была моя статья, то наш владыка, митрополит Герман, как раз по свежим следам и назначил меня цензором склада духовной литературы епархиального. Ну, так, в принципе, вот я, сам того не желая, попал в душители слова.
Свободы, да?
Да, в душители свободы.
Ну, как это выглядит, вот эта ваша работа, это ваше послушание?
Работа выглядит очень скучно и неприятно. Сначала могу сказать, как вообще происходит процесс закупки книг на епархиальный склад. Я думаю, на любой. Не только на наш, на любой, наверное, практически на любой. Нет такого понятия, чтобы из епархии машина поехала на какие-то крупные централизованные склады в Москву. Хотя, в принципе, так бы и надо делать. И, может быть, в некоторых епархиях так делается. Но, к сожалению, во многих местах происходит наоборот. В Москве или в Петербурге предприимчивые православные, наверное, люди собирают большие грузовые машины. Со всех издательств, с оптовых складов берут литературу и начинают ее развозить по разным-разным епархиям. Приезжают на какой-нибудь епархиальный склад. На епархиальном складе работает чаще всего тетушка. Вот обычно эта тетушка чаще всего не имеет, или практически наверняка всегда не имеет духовного образования никакого. И книги она берет по принципу, ну, знаете, есть такое выражение, методом пробного тыка. Вот это. И еще
где
тех,
бумага понравится.
Да, еще тех, которых заказывали. Вот приходил кто-то и говорил, а будет такая книга, возьмите нам. Вот, то есть часто книги берутся совершенно случайным образом. Так на епархиальные склады попадают вместо нормальной святоотеческой литературы, вообще вместо нормальной духовной литературы, которая интересна, но которая мало покупаема, вот, попадают книги довольно сомнительного содержания, потому что они чаще всего пользуются спросом. Вот так вот и моя печальная такая функция заключается в том, чтобы приходить на склад, отслеживать ту литературу, которую уже закупили, к сожалению, бороться за то, чтобы ее списали. В общем, такая довольно неприятная история. Приходится объяснять людям, которые мало понимают в богословии, почему именно эту книгу нельзя продавать, почему именно те молитвы нехорошие, почему именно эта книга с иконой на обложке или там с ликом мальчика Славика в нимбе, почему она не православная. Приходится очень нудно долго объяснять. То есть, по сути дела, как бы власти особой у меня нет, но есть обязанности, чтобы книг этих не было. То есть, такое довольно противоречивое явление. Происходит борьба между необходимостью улучшать финансовое состояние епархии с тем, чтобы душевредная литература, которая хорошо покупается, чтобы она не попадала на прилавки.
Ну, тут, наверное, прежде всего встает вопрос о том, почему такая литература пользуется таким спросом. Потому что, ну, вот удалили вы, добились того, что со склада вот эту литературу уберут, ее привезут в какую-то другую епархию, где ее возьмут с восторгом.
Чаще всего ее привезут просто на приход.
Или привезут на приход, да. что то же самое. Либо человек ее купит, возьмет в библиотеке, возьмет у знакомых и так далее. То есть, как мне кажется, вопрос о такой вот внешней цензуре, он должен рано или поздно перейти в другую плоскость. А как человеку самому-то научиться во всем этом ориентироваться для того, чтобы вот этих внешних действий не понадобилось? Потому что мы же как бы все прекрасно понимаем, что запретный плод сладок. Если ребенку запрещать какую-то книгу читать и сказать, в этой книге нечто вредное, ты ее не трогай, я ее спрячу на другую полку, то 100%, что ребенок в отсутствии мамы встанет на табуретку, полезет на эту полку и достанет эту книгу. То есть получается, что вроде бы такими вот запретительными методами мы вряд ли чего-то, наверное, добиваемся, как вы считаете?
В принципе, да, мы такими методами только можем добиться, чтобы эти книги, ну, не попали на церковные прилавки.
То есть, чтобы люди понимали, что это распространяется не от имени церкви.
Да, единственное, мы можем людям помочь понять, что это нелегальная литература. Но такая литература есть и будет всегда, и люди, многие люди, считающиеся православными, будут ее с удовольствием читать, потому что в таких книгах обычно человеку предлагаются легкие решения духовных проблем. То есть, как вот с этим отроком Славиком, приезжайте на могилку, возьмите песочек, в правильных составах его принимайте, поможет от всех болезней. Например, чтобы осветить квартиру, нужно камушки в правильном сочетании разложить с его могилки, да, по углам. То есть, вот понимаете, предлагается...
Технология.
Технология, которая, можно сказать, совершенно не православная, а вполне языческая, оккультная. И, к сожалению, у многих людей, ходящих в храмы, исповедующих, посещающих, такое мировоззрение технологично-оккультное, оно продолжает присутствовать. Вот многие люди, суть православия именно в этом и видят, что я прихожу в храм для того, чтобы помолиться о своих проблемах, Бог, святые, мне обязаны эти проблемы решить. Соответственным образом, моя лишь задача найти тех, кто мне лучше поможет. Вот, поэтому человек обычно прислушивается, какой святой более чудотворный, какой святой более помогает от болезни там, колени или глаз, какой святой помогает в проблемах с покупкой квартиры или в денежных затруднениях. Соответственно, в храмы приходят и спрашивают, а где у вас Спиридон Тримифунский, а где у вас Блаженная Матрона? Вот, то есть, ну, если человек что-нибудь болит, он приходит обычно там, спрашивает, где у вас еще Святой Пантелеймон.
А если у человека... Помню, у вас в книге же такой эпизод есть, когда женщина приходит и спрашивает, кому помолиться там от того, от сего, а ей говорят, что, может, вы Богу сначала помолитесь, она говорит, какому Богу? Да. Какой иконе молиться?
Да, да. Вот, то есть человек, сам Бог, взаимоотношения с ним его совершенно не интересуют, а интересует именно розетка, в которую можно вставить правильную вилку, и потечет, как электричество, благодать тебе в стакан. Поэтому у таких людей с таким мировоззрением их, в принципе, никакая цензура не остановит. Они всегда будут интересоваться такой литературой.
Наоборот, как мне кажется, пойдет какой-то самиздат, который будет пользоваться, наоборот, спросом именно потому, что вот официальные инстанции запрещают, значит, в этом что-то есть такое интересное.
Да, да, то есть люди у нас часто бывают именно настроены, раз власть что-то сверху запрещает, значит, хорошее. То есть с советского времени привыкли, так и сейчас привыкли, что хорошее оно неофициальное.
А действительно ли можно сказать, что запрещают церковные власти эти книги?
Можно сказать, потому что начал уже как пару лет работать издательский совет Московской Патриархии, вернее, не начал, а возобновил свою такую активную деятельность. И сейчас церковь пытается всю духовную литературу, которая издается, чтобы эта литература проходила через издательский совет. Проходило там рецензирование.
То есть фактически цензура.
Да, фактически цензура. И если книга допускается к изданию, если книга не содержит душевредных неправославных учений, то издательский совет выдает гриф «Рекомендовано издательским советом РПЦ», а недавно ввели еще гриф «Разрешено издательским советом».
И чем эти два грифа отличаются?
Тем, что второй гриф решили ввести, потому что стали поступать жалобы, что на многие книги, в которых высказываются порой, ну, например, спорные богословские мнения, которые не являются ересью, вот, ну, всякое бывает литература, у нас не все всегда однозначно, есть спорные моменты, о которых люди спорят, и пока церковь не приняла официального учения о том или ином вопросе, такой момент, он допускает разногласия. Поэтому, чтобы эти книги могли появляться на церковных прилавках, библиотеках, ввели гриф «разрешено», то есть, как бы говорится, что читать можно, но с осторожностью. Когда написано «рекомендовано», значит, церковь, издательский совет, вернее, поручается, что в этой книге все православно, можно доверять. А в книге, где написано «разрешено», предполагает, что есть спорные моменты, но не опасные спорные моменты для духовного здоровья.
Ну, а что касается запрещенных книг, у нас есть какой-то список запрещенной,
да,
литературы?
Он есть, но, к сожалению, он очень мал. Начали работу над этим списком. Есть список из 11 книг. Он появился довольно быстро, как начал издательский совет работать. Но, к сожалению, с тех пор этот список уже, наверное, года полтора не обновлялся. То ли забросили работу, то ли считают, что таких книг больше нет. К сожалению, таких книг в десятки раз больше. но почему-то вот в список они не попали. А книги, которые там есть, я вот некоторые назову, это вот две книги, опять-таки, посвященные отроку Славику, две книги о лжестарце Алексее Пензенском. Кстати, культ этого старца также поддерживает, и книги о нем пишет матушка Лидия Емельянова. Вообще, эта матушка один из таких вот у нас, можно сказать, главных распространителей лжекультов. Вот у нее несколько книг, посвященные различным таким лжесвятым. Эта книга, посвященная Телегонии, вот брошюра такая, которая якобы борется с плохим явлением под названием Телегония, а на самом деле проповедует совершенно неправославный взгляд, совершенно ненаучный взгляд на эту проблему.
Это вот такая борьба за целомудрие.
Да. К сожалению, вот нельзя сказать, что в этом списке есть не только чтобы все, а там, к сожалению, слишком мало. Почему работа не продолжается, это уже вопрос не ко мне, а к издательскому совету.
Еще более грустный вопрос возникает, кто вообще на этот сайт заходит, смотрит ли кто-то в этот список запрещенной литературы, потому что буквально несколько дней назад мне попалось на сайте, официальном сайте Почаевской лавры, цитаты из отрока Славика, отсылки вот к отроку Вячеславу, к его пророчествам, и все это на официальном сайте.
Все о том, о чем мы говорили, оно вот еще раз подтверждается, потому что для людей, которые доверяют книгам про отрока Славика, для них издательский совет или официальный сайт Московской патриархии или еще что-то официальное, оно не является гарантом православия. Они считают, что вот какие-то тайные старцы все знают, какие-то есть тайные святые, о которых они знают. А то, что происходит на официальном уровне, оно все неправильно.
Это какой-то диссидентский синдром в церкви.
Да, он такой вот присутствует, к сожалению. Чаще всего его причина – банальная необразованность священников, монахов, руководителей этих монастырских сайтов. Часто бывает, что наместник монастыря может и не подозревать о том, что у него на сайте пишут, потому что бывает, что интернетом пользоваться не умеет. Вот молится себе, а какой-нибудь там юноша сидит с горящими глазами и от лица монастыря пишет какие-то вещи или перепечатывает эти вещи, которые ничего общего с православием и с монастырем самим не имеют. Потом чаще всего монастырю приходится оправдываться, что это не мнение монастыря, а мнение некоторых отдельных личностей. Хотя бывает, что и в монастыре такой дух присутствует, антиофициальный.
Как человеку в себе воспитать внутреннего цензора? Потому что внешняя цензура – это, конечно, необходимо и правильно, и хорошо, но вечно на внешней цензуре не продержишься. И вообще, если бы у всех был внутренний цензор, то никакой внешний, наверное, бы и не понадобилось.
Ну, если бы у всех был внутренний цензор, мы бы так в раю жить и остались. Вот, а так как его мало у кого бывает, поэтому и приходится часто внешним цензором подключаться. Важнейший вообще цензор для каждого человека – это образование, самообразование. Человек, который в начале своей духовной, церковной жизни обратится к правильной литературе, а не к таким книгам, как об отроке Славике, человек, который изучит хорошо книгу под названием «Закон Божий», он может потом, как линейкой, как таким
камертоном,
да, пользоваться этими знаниями своими для определения, является ли книга, особенно написанная современными авторами, является ли она соответствующей православному учению.
Неужели одного закона Божьего достаточно?
Часто достаточно. Потому что люди, которые верят пророчествам, например, о том, что какой-то святой говорит, что я знаю, что Христос придет там завтра, послезавтра или через 100 лет. В книге «Закон Божий» говорится, даже если человек Евангелие еще не читал, но в книге «Закон Божий» он может прочитать, что Господь сказал, что я, когда приду, никто об этом знать не будет, о временах, когда я приду, но все увидят мое явление с небес, и оно будет явным и ни для кого не тайным. То есть, если человек уже знает, что Господь сам сказал, что тайным образом он больше не придет, То есть, соответственно, все пророчества о якобы знаниях, когда он явится, они все ложные. Вот. И также во многих-многих других вещах. Например, взять того же отрока Славика, он порой говорил такие вещи, как будто он сам является Богом. Или, по крайней мере, он у Бога ближайший друг, и со Святой Троицей он практически на «ты», и обсуждают они с Богом какие-то там дела, проблемы, Бог его посылает якобы неизвестно откуда на землю. То есть такая, знаете, фантастика псевдонаучная. Любой здравомыслящий человек, который знает, что человек получает свою душу при рождении, он не может верить в то, что человек был послан Богом еще до своего рождения, откуда-то там.
То есть верить-то в это можно ради Бога.
Верить можно. Верить,
но считать, что это православие.
Да, да. Вот. Если ты в это веришь и при этом считаешь себя православным, то нужно как-то определиться, где православие и во что я верю. То есть человек часто привык понимать под православием собственную веру. Не свою веру строить вокруг известных истин православия, а наоборот, свою выдуманную веру выдавать за православие. И такого человека очень трудно бывает переубедить, что на самом деле это далеко не так.
В общем, что удивительно, вот когда в 90-е годы люди приходили в церковь, вот я по себе помню, ну, литературы ведь практически не было. Ее было очень мало, достать ее было крайне трудно. Хорошая литература. Можно было действительно легко нарваться и на какую-нибудь брошюру, изданную и в зарубежной церкви, и не всегда, так сказать, доброкачественную, и на что-то оккультное при этом считать, что это тоже православие. Я вот помню, что я «Розу мира» Даниила Андреева считала, что это вполне себе христианская книга, и очень ею увлекалась. То есть тогда разобраться действительно было очень сложно. Сейчас, казалось бы, такое количество сайтов прекрасных в интернете, где все можно, любую информацию найти, и столько прекрасных книг издается, есть такой выбор огромный. Неужели вот всегда так будет, что люди будут вот гоняться именно вот за этим, то есть за дешевкой такой, в ярких красивых обложках?
Всегда так будет, потому что у человека нет вот этого вот...
духовного иммунитета, мне кажется.
Да, нет. Или можно сказать просто, у него нет духовного вкуса, когда человек именно падок на, как современная молодежь, а может быть и не так, вот, может быть, я наговариваю на современную молодежь, но вот когда люди падки на попсу, такое яркое, раскрашенное и очень дешевое, там, три ноты и два куплета, ни о чем, совершенно глупейшими рифмами, и спетое корявыми голосами, люди считают это музыкой. Но человек, который знает настоящую музыку, он никогда попсу за музыку не сочтет.
Даже... Более того, ему это будет резать слух.
Да, ему будет это просто омерзительно. Вот так же вот и вы сказали, что сейчас очень много хороших сайтов, но при этом до этого говорили, что на сайте уважаемого монастыря,
да,
публикуется.
Надо,
да, то есть человек, который не имеет такого вот этого минимального духовного самообразования, то есть не обязательно что-то заканчивать. Для этого достаточно прочесть 5-6 в начале своей духовной жизни нормальных, настоящих книг, дающих азы вообще православного вероучения.
Например, 5-6.
Ну, например, я вот начинал свою такую церковную жизнь с книги митрополита Антония Сурожского «Беседа о вере церкви». Очень помогло понять многие вещи, что церковь, вера – это не нечто такое скучное, где только старушки в землю кланяются и дым кадильный, а что вера и церковь – это жизнь, которая, по сути дела, строится в душе человека между ним и Богом. И все не так скучно, не так занудно, а очень даже интересно, если это воспринимать с правильной позиции. Вот эти беседы у митрополита Антония были построены, он разговаривал на радио, ведущий был атеист, и он вот пытался именно атеисту очень простым языком рассказать, почему верующие не сумасшедшие, а почему для них это настолько серьезно, что настоящий христианин готов за это умереть. Вот эта книга очень сильно повлияла именно на становление духовного вкуса, потому что митрополит Антоний – это как раз тот человек, который может научить своих слушателей и не читателей, потому что он ничего не писал, он именно говорил все вслух, а его проповеди, лекции, беседы записывали на магнитофонные кассеты, а потом просто его живую речь, вот его духовные дети перенесли в книги. Вот, то есть, по сути дела, мы, когда читаем его книги, мы не читатели, а мы слушатели. Вот, то есть, вот митрополит Антоний – это один из тех духовных авторов XX века, книги которого по-настоящему людям полезны. Очень сильно тоже повлияла книга диакона Андрея Кураева «Традиция, догмат, обряд». Тоже очень хорошо, понятно, доступно было разъяснено, как надо относиться к тому, что в церкви происходит. Для чего это нужно, почему так, а не иначе, почему это не скучные выдумки людей, а именно то, что настраивает человека на настоящую духовную жизнь. Вот книга была действительно очень полезна. Есть книги, написанные святыми людьми, и когда эти книги читаешь, то даже не так важно, что в этих книгах написано, а важен именно сам дух, который передается через написанное. То есть понимаешь, что человек, который написал эту книгу, для него все это не теория, для него это все по-настоящему прожитое. Вот. Вот такие авторы, например, я буду говорить о людях 20 века, то есть то, что когда начинаешь говорить о святых отцах 3-го, там, 5-го, 8-го, 9-го века, люди часто готовы, еще ничего не читая, отмахиваться, говорят, ну, это было давно, они писали очень сложно, очень много, правильно, один Иоанн Златоуст 12 толстых томов насочинял. И как бы люди сразу информацию о святых отцах воспринимают так вот с осторожностью, с отторжением, не хотят это читать. Поэтому начинающему человеку лучше, конечно, браться не за Иоанна Златоуста или Василия Великого, а то он, значит, не дай бог, начитается не того и попробует сразу же жить, как Иоанн Златоуст или Василий Великий, и впадет в какие-нибудь духовные соблазны. А вот книги таких авторов, как митрополит Вениамин Федченков, вот его книги замечательные, просто книги «Божьи люди», «Встречи со святыми», «Святые сорокауст» и многие другие, вот они, когда их читаешь, они человеку действительно просто душу просветляют, очищают, не информацией, которая в них дается, а именно вот каким-то таким...
Незаметным образом.
Да.
У него и воспоминания такие
же. Да, и воспоминания такие же. Когда просто почитаешь о том, как жил человек сам, когда он настолько по-духовному, настолько всерьез подходил к решению даже самых простых вопросов, когда он постоянно жил, что называется, ходя перед Богом, то сразу понимаешь, что такой человек это все не придумал, а действительно все это пережил, и ему можно доверять. Такой же человек, замечательный человек, канонизированный святой, митрополит Вениамин, к сожалению, пока не канонизирован, но есть такая возможность рассматривать такой вопрос о его возможной канонизации. А другой духовный автор XX века, великий автор, так называемый сербский Златоуст, это святитель Николай Велимирович, или он называют святитель Николай Сербский. Книги святителя Николая Сербского – это как раз то, что современный христианин должен прочитать хоть некоторые из этих книг.
Вот сейчас у нас по радио миссионерские письма звучат святителя Николая.
Вот, это как раз то, что именно можно и почитать, потому что святитель Николай был очень открытый, доступный человек, и он переписывался, наверное, с неисчислимым количеством людей из разных стран, разного вообще...
Разных званий и состояний.
Да, с разного социального уровня, верующие, атеисты, люди других вер. Они ему задавали различные вопросы из своей жизни, рассказывали о проблемах, а он подробно, тщательно объяснял им христианскую точку зрения на тот или иной момент. Очень доступно, очень понятно. Очень замечательная его книга «Мысли о добре и зле». То, что любой человек, вообще даже вот не имеющий ни высшего, ни среднего образования, может прочитать, понять и впитать в себя, если будет на то желание. Вообще книг у святителя Николая очень много, но вот эти две книги, они вот очень понятны, близки, хотя и другие книги тоже. А из авторов XIX века такие книги для христиан – это «Моя жизнь во Христе Стоупра Адана Кронштадтского. Книга, которая очень многих вдохновляет на духовную жизнь, потому что написанная человеком, уникальным человеком, который действительно жил как такая свеча перед Богом, весь отдаваясь Богу, людям, и он свои мысли, свои переживания, свои обращения к Богу, свои какие-то даже порой заблуждения и согрешения, он записывал в свой дневник и показывал, как он с этим боролся, как ему Бог помогал, как он справлялся с этим искушением. То есть вот одна из таких полезнейших книг. Ну, конечно, книги святителя Игнатия Брянчанинова и святителя Феофана Затворника. Ну, же, как бы говорить об этом вроде бы банально, но на самом деле многие люди и все равно не читают, и не берут в руки. Хотя, опять-таки, они довольно доступны для понимания. Хоть написаны немножко тяжеловатым языком 19 века, но если человеку вообще интересна духовная жизнь, я думаю, он, в принципе, справится.
Допустим, человек пришел в библиотеку, в обычную библиотеку, и, кстати, даже в православную библиотеку. Мы с вами уже говорили о том, что и в церковной лавке, и, наверное, и в библиотеке, которая называется «Я православный», тоже можно, наверное, натолкнуться на какие-то совершенно лишние и душевредные книги. Ну и не говоря о том, что у нас в светских магазинах, в светских библиотеках, в обычных библиотеках городских, областных всегда, наверное, сейчас есть какие-то полки с религиозной литературой, где часто все стоит вперемешку. Вот какие-то конкретные рекомендации, как человеку ориентироваться, человеку неподготовленному. Ну вот еще нет у человека этого внутреннего цензора, духовный вкус еще, так сказать, не развился. Может быть, есть какие-то чисто внешние признаки, по которым можно ориентироваться и избегать каких-то книг, которые не стоит, как говорится, перед прочтением сжечь, которые нужно.
Но если прийти за духовной книгой в светский магазин, то нужно быть суперосторожным, потому что обычно на полке под названием «Религия» стоит такая мешанина оккультятины, что просто ужас.
Иногда еще есть полка эзотерика, и там попадает православная литература туда.
Да, обычно. Да. А иногда в некоторых магазинах даже выделяется полка под названием «Православие». И среди действительно замечательных православных книг, я вот некоторые книги, какие у меня есть, очень хорошие, очень полезные, купил именно в светских магазинах, потому что в церковных лавках бывало таких не найдешь. Они каким-то образом туда попали, непонятным. Но при этом на полки под названием православие может стать совершенно вещи не то, что не православные, настолько дико языческо-оккультные, но в своем названии на обложке носящее слово «святой», «православный» или «христианский».
И оформление соответствующее.
Да, и оформление соответствующее. Кресты, иконы, нимбы. Для работников магазина это вполне достаточно основание сунуть эту книгу в разряд православия. На самом деле, кстати, это очень тяжелая работа, например, для библиотекарей, когда книга приходит в библиотеку, то там есть специально сидящие работники, которые книги оформляют в соответствующие разделы. Вот, то есть человек, который этим занимается, он должен быть очень интеллектуально развитым, очень начитанным, чтобы уметь понять, пролистав эту книгу, уметь понять, в какой раздел ее отнести. Особенно если он не слишком близок к какой-то религии, то книги по религиозным вопросам ему часто бывает трудно то ли на полку православия поставить, то ли на полку оккультизм. Это очень непросто. Ну, так вот, такие рекомендации, они довольно, казалось бы, банальные, но они могут немножко помочь. Например, с опаской нужно относиться к книге, у которой очень яркая, блестящая обложка. То есть такая вот именно рекламного вида, зазывная, липоватая какая-нибудь суперобложка, ядовитых цветов. Вообще церковные издательства, которые себя уважают, они стараются и подбирать хороших художников, оформителей, которые книгу издадут так аккуратненько, симпатично, которая будет иметь такой приятный, скромный вид, показывающий, что эта книга все-таки о серьезном, а не какой-нибудь однодневный бульварный роман. Второе, если вы видите, что на книге стоят в названии 2-3 восклицательных знака, можете книгу сразу ставить на полку, потому что никакой уважающий себя духовный автор никогда не будет кричать о своей духовности или о чем-нибудь, а будет это говорить тихо, спокойно, без криков.
Потом еще любят заглавные буквы, вот если обилие заглавных букв,
да? Да, 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 да. Это вот болезнь, кстати, современного общества, в интернете особенно. Люди любят писать заглавными буквами с множеством лишних знаков орфографических, пунктуационных. Если на книге изображена непонятная икона, то есть какой-то непонятный...
Надо все иконы знать, чтобы понять, понятная она или непонятная. Может, малоизвестная какая-то.
Ну, может быть, конечно, да. Вот. Но хотя бы человек должен знать немножко, как выглядят православные иконы нормальные, где у них надписи, как у них нимбы расположены, как вообще-то принято в православии святых изображать, потому что это все-таки довольно строгая наука, как изображать святых. Хотя, к сожалению, вот в веке 18-19 под влиянием западной живописи у нас это все немножко подпортилось таким вот не иконописным изображением, а, как сказать, художественным.
Реалистическим. Вот,
да, реалистическим. Но если все-таки, знаете, на иконе нарисован вполне современный человек с какими-то такими безумными глазами, вот какой-нибудь у него там сияющий огненный нимб, нужно так вот аккуратненько отнестись, особенно если вы никогда не слышали про такого святого, кто изображен на этой обложке. Нужно тоже задуматься, кто это такой, и, может быть, у знающих людей спросить. Вот, открыв книгу, нужно заглянуть на самые-самые первые страницы, прочитать аннотацию, посмотреть, не слишком ли она какая-то тоже неграмотная, излишне восторженная, обещающая мгновенное исцеление или какие-нибудь, что если вы прочитаете эту книгу и приложите себе к больным местам и завтра исцелитесь, то сразу эту книгу такую положите обратно. Да, есть вот у нас такой автор, некий иеромонах Трифон, который пишет свои книги и обещает, что если вы их будете прикладывать к больным местам, то сразу же выздоровите. Вот люди с удовольствием покупают его книги, он обогащается, а вот обманутые люди продолжают такие книги покупать. Потом можно посмотреть на издательство, кем издана эта книга. Ну, мало, конечно, кто из людей хорошо знает православное издательство, вот, но все-таки, знаете, если книга, например, издана издательством, которое называется, ну, каким-нибудь, там, не знаю, там, «Козерог», или издательством «Шамбала», или издательством, там, «Общество Будды», то тоже нужно понять, что вряд ли это православное издательство, что обычно все-таки православное издательство чаще всего называется словом или сочетанием, словосочетанием, все-таки каким-либо образом связанное с православием. Издательство Сретенского монастыря, издательство Московской патриархии, или это издательство Никея, это вот вполне вот так православное издательство. Книги, изданные после 2010 года, церковные, должны иметь обязательно на себе гриф издательского совета Русской Православной Церкви. Если этого грифа нет, то книга не прошла рецензию, не прошла цензуру и не должна, в принципе, продаваться. Раньше, до появления этого грифа, на книгах церковных было благословение или патриарха, или местного правящего архиерея в той епархии, в которой книга издана. Но это тоже не стопроцентная гарантия.
Потому что они липовые же могут быть, да?
Могут. И неоднократно были такие случаи, когда на книге появлялось липовое благословение. Или у архиерея выманивали это благословение хитрым способом. То есть ему подсовывали укороченный вариант книги, где было все довольно-таки банально и вполне терпимо. А потом уже при издании вставляли все ложные чудеса, пророчества. Вот, обманом таким образом выманивали благословение. Или же просто брали и совершенно таким нахальным способом на форзац писали по благословению того-то и того-то архиерея. Здесь, например, такая книга, которая называется «Божий лекарь». Ее выпустил автор, написано, что священник. Но я, кстати, не очень верю, что это священник. Никто не знает, кто это такой. И на форзац стоит благословение одного архиерея. Каким-то образом архиерей узнал о существовании этой книги и разослал официальное письмо, где четко и ясно писал, что так как эта книга посвящена медицине, здоровью, лекарственным травам, различным методам лечения, он говорит, я, как правящий архиерей как человек, не имеющий медицинского образования, не имел просто права даже бы дать благословение на эту книгу, потому что просто я ничего в ней не понимаю. Вот. Поэтому, говорит, тот человек, который таким вот бессовестным образом наклеил мое благословение на книгу, он просто поступил очень бесчестно. Хорошо, когда вот так бывает, когда архиерей действительно об этом узнает и официально всем с печатью разошлет бумагу, что это не мое. Вот. Чаще всего бывает, что архиереи об этом просто не знают. Люди просто верят, вот, потом суют под нос эту книгу, говорят, ну как же, посмотрите, здесь икона, здесь написано по благословению, и очень трудно человеку объяснить, что это вранье. Вот. Человек, к сожалению, написанному слову верит больше, чем устному.
Сейчас духовная цензура, церковная цензура, на каком этапе находится? Только-только развивается? Куда она будет развиваться дальше, по вашим представлениям, прогнозам?
Не знаю, потому что, к сожалению, то, что сейчас происходит в области цензурирования, мне представляется несколько неверным, потому что издательский совет патриархии, по сути дела, взял на себя функцию такого всеправославного в рамках Русской Православной Церкви цензора, и все-все бесчисленные издательства, которые есть, все те книги, которые издаются, они посылаются в издательский совет. Книг очень много, специалистов в издательском совете очень мало. Соответственно, книги зависают не годами, но моя книга 5 месяцев пролежала в издательском совете, прежде чем увидела свет. Хотя официально там сроки, по-моему, не больше месяца. Вот. Просто нет специалистов, нет времени, да и нет просто сил на все это дело. Вот. В итоге издатели ропщут, издатели возмущаются, потому что книги лежат, книги не издаются, издательства разоряются. И такая довольно получилась тупиковая ситуация. Причем, к сожалению, все опять упирается в человеческий фактор. Никто не знает, кто является этим рецензентом, цензором. Вот, то есть они анонимны. Вот я не знаю, кто рецензировал мою книгу. Может быть, специалист по богословию, а может быть, какой-нибудь юноша без усы, 20-летний, которому дали такое послушание, и он ее полистал. И, то есть некому предъявить претензии. И довольно часто бывает, что хорошие книги современных авторов, ну, где человек бывает высказывает какие-то там смелые мысли, которые не нравятся данному конкретному цензору, просто этот цензор может не пропустить эту книгу. К сожалению, такая похожая проблема была и в XIX веке, когда цензоры не пропускали книги, например, святителя Игнатия Брянчанинова. Вот, для нас это совершенно дико звучит. Вот. И книги Иоанна Кронштадтского тоже не пропускали. Нам почему-то вот кажется, что раньше было все хорошо. На самом деле, во все времена, какая бы ни была прекрасно выстроенная система цензурирования, рецензирования, все упирается в конкретного человека. То есть, если сегодня сидит хороший, умный, грамотный цензор, который относится к своей работе творчески, хорошо. Но завтра может попасться какой-нибудь чиновник, который попал на это место совершенно случайно, и он будет книги пропускать или не пропускать по принципу, а вот мне так хочется, а мне нравится или не нравится.
В этом, мне кажется, и опасность. Может быть, вообще лучше без цензуры, чем духовная цензура, которая может превратиться вот в такую вот...
Если будет вообще без цензуры, тогда просто поток вот этой вот лжедуховной литературы, он станет настолько массовым, что он перемешается с хорошей духовной литературой, получится, знаете, полбочки меда, полбочки дегтя. Вот. То есть даже не капля дегтя, а будет вот такая вот нехорошая мешанина. Нет, цензура нужна, но она нужна не только и даже не столько на высшем уровне. Лучшая цензура – это настоятель храма, который руководит и приходской библиотекой, и церковной лавкой, и своими прихожанами. То есть, если настоятель грамотен, если он разбирается, если он те книги, которые закупает себе в храм на продажу или в библиотеку, если он их просматривает, прочитывает, с вниманием относится, то, по сути дела, у нас таких цензоров может быть, сколько у нас сейчас приходов, по-моему, больше 30 тысяч в России, у нас может таких цензоров быть несколько десятков тысяч. Вот, то есть на таком вот как бы нижнем уровне могут обрубать всю эту литературу. То есть такой священник может в проповеди людям объяснить, что не надо читать такие книги, потому что они вредны. Он может их не пустить к себе в храм.
На это надеяться в ближайшее время, наверное, не стоит, если учесть, что вот вы называли священника, который занимается тоже распространением подобной литературы.
Да, да, да. Все опирается, опять-таки, в человеческий фактор. К сожалению, чаще всего проблема бывает не в том, что священник бывает недостаточно образован, чтобы эти книги отсечь, а чаще всего проблема, как это не печально говорить, в банальной, во-первых, лени священника этим заниматься. Он якобы занят службами, требами, ремонтом, строительством. А вот, по сути дела, духовная литература и ее распространение – это одна из главнейших его вообще обязанностей. Про это часто забывается, и это все отдается, опять-таки, какой-нибудь тете Маше, которая, может быть, за жизнь прочитала 2 акафиста или 5, вот, и книгу про какие-нибудь чудеса. То есть она не может быть цензором просто. И, к сожалению, главная проблема – это, опять-таки, финансовая. Вот, на приходы чаще всего берутся книги, которые хорошо продаются. Я вот недавно был в Москве, и вот ходил по московским храмам, по московским приходам, с интересом рассматривал их книжные лавки.
Я как раз хотела вас спросить, наверное, ваше послушание цензора, оно не кончается там на вашем епархиальном складе, наверное, этот цензор у вас сидит везде.
Ну да, у меня просто, как бы сказать, склонность критически заглядывать в книги, и мы часто думаем, что ну вот у нас в провинции, конечно, плохо, потому что мы тут далекие, необразованные, а в Москве все должно быть хорошо. Там все грамотные, все образованные, все умные. На самом деле все не так. На самом деле ситуация очень печальная, потому что в Москве есть, конечно, замечательные магазины церковной литературы. Лучший из них, наверное, как мне кажется, это магазин при Сретенском монастыре под названием «Сретение». Там вот я сколько ни шарил в тех сотнях, а может быть, даже тысячах номинований книг, ничего там дурного я не нашел. А по приходам ситуация очень печальная. Заходишь, бывает, в огромный храм на несколько, может быть, даже там тысяч человек, а в нем литературы на продаже практически нет. Может быть, несколько молитвословов, несколько журналов, которые обязуют распространять, какие-нибудь акафисты, какие-нибудь кратенькие жития каких-нибудь святых, книги такого легкого православного, как я считаю, в кавычках, содержания, такие вот православные фэнтези, православные детективы, православные сказки, которые так очень хорошо покупаются, легко читаются, и храм на них кое-какие деньги зарабатывает. И часто бывает, что больше ничего и нет. Очень печальная ситуация. Говорю, причем храмы бывают огромные, людей, казалось бы, много, а вот нет им литературы, не предлагается. С удивлением я зашел в один московский храм, не буду говорить в какой, чтобы не было там рекламы или еще чего-нибудь, или обиды для других. Но в этом храме продавалась литература, в основном рассчитанная на интеллектуалов. То есть лежали книги по богословию, лежали святые отцы, лежали книги современных богословов, лежали книги философов, таких, как, например, Сёрен Киркегор. Довольно много детской литературы, причем литературы, хорошей литературы.
Это называется православная.
Да, литературы, действительно настоящей литературы, классической литературы для детей. То есть те книги, которые дети прочитают с пользой. Хоть книга и не называется православной, но православные дети от нее очень много хорошего, доброго впитают. То есть замечательная вообще церковная лавка, но, к сожалению, я вот подумал, что многие прихожане просто не рискнут купить такие книги, посчитают, что они очень умные, очень серьезные.
Ну, может быть, состав прихожан такой.
Может быть,
это интеллигентский храм.
Да, да, это действительно, интеллигентский храм. Ну, таких храмов, наверное, единиц.
Для многих людей слово «цензура», оно настолько скомпрометировано за годы советской власти, что вызывает автоматически какое-то отторжение. И вот на все наши с вами рассуждения люди могут сказать так. Вообще любая духовная несвобода, а в цензуре тоже есть определенный элемент несвободы, то есть в чем-то людей ограничивают, это все равно плохо. Ну, что вот вы вот это запретите, вот это не будете выпускать. Люди все равно, вы сами сказали, что у людей всегда будет потребность, всегда есть слой людей, у которых потребность вот в таком в такой литературе, в таком отношении, которые так относятся к вере, чисто потребительски, все равно не везде эту литературу найдут. Ну, хорошо, ну, перекроете вы кислород там в одном месте, будет самиздат, будет там по рукам ходить, будет в интернете, говорят о том, что сейчас все есть в интернете, пожалуйста, на там какой-нибудь сайт русской линии. Но зайдем и чего только там не найдем, очень далекого от православия. Какой же во всем этом смысл? Во всем этом ограждении людей от этого. Может быть, вот те люди, которые понимают, у них есть духовный вкус, но вот они не будут выбирать подобную литературу. А вот если нет у человека этого дара, что называется, ну вот его и не научишь, и бесполезно, что на них силы тратить.
Вы знаете, такую аналогию приведу. Вот есть правила дорожного движения. Они очень сильно ограничивают свободу водителей пешеходов, заставляют их выучивать огромное количество правил.
Некоторые все равно бегут.
Но некоторые все равно говорят, мы свободны, поэтому мы будем перебегать, где хотим, идти или ехать на красный свет, пересекать сплошную линию. Чаще всего это заканчивается печально, аварией, разбитыми машинами, переломами, смертью, потому что человек свою свободу решил вот проявить таким способом. Хотя, казалось бы, тоже, ну как же, мы свободны, то есть, если человек, который ответственный, он поедет правильно, как надо, потому что у него есть совесть, он поедет, не торопясь, не будет никого давить. А человек, который негодяй, он все равно поедет и всех задавит. Вот. Поэтому никакие правила дорожного движения не нужны, давайте будем рассчитывать на совесть людей. Неправильный подход, вот, потому что вот в церкви, например, все догматы, они появлялись не для того, чтобы ограничить людям свободу. Догматы, они как бы ограждали истину от лжи тем способом, что, чтобы люди видели, вот там за заборчиком истина, а вот там ложь. Вот в правилах дорожного движения написано, что надо идти на зеленый свет пешеходу и водителю ехать на зеленый свет, на красный нельзя. Это вот истина, а человек, который думает иначе, он своей свободой причиняет вред другим людям. Поэтому если сейчас сказать, ладно, мы сложим ручки и пускай все делают, исходя из своей совести, вот, то в итоге начнется хаос, когда люди... Это, по сути дела, то же самое, что маленьких детей оставить со свободными, спичками. Да, оставить со спичками, не посылать их в школу, не посылать их в институт, а говорить, ну, вырастите, если вы умные, то умными и будете, а если дураки, то чего с вас взять? Вот, это неправильный подход. Поэтому по мере сил надо людям объяснять, надо людям показывать рамки, где хорошо, где плохо, где православно, где неправославно, а уже будут люди это слушать или не будут, зависит, конечно, от самих людей. Но предупреждать все равно надо, потому что иначе у людей вообще не будет никаких ориентиров, а так вот, знаете, как в болоте. Вот все-таки вехи стоят, вот, можешь напрямик бежать, может, повезет, а может, утонешь. Вот. А если по вехам пойдешь, наверняка пройдешь куда надо. Так вот и тут. То есть людям надо все-таки показывать, объяснять, разъяснять. То есть со злом надо бороться. А если сложить ручки, то зло само по себе не умрет. Вот. Поэтому все-таки цензура нужна. Главное ее правильно, мудро употреблять, ну, что зависит уже от самих цензоров.
Я вспоминаю «Над пропастью ворожи» Селлинджера, повесть, где герой мечтал стоять на краю пропасти,
да,
там,
да, да,
и охранять детей,
да, чтобы они не упали.
Пропасть не улетели. Вот примерно то же самое, да, получается. Да, да. Спасибо, отец Алексей. Я напомню, что сегодня мы говорили о духовной цензуре со священником Алексеем Плужниковым, настоятелем Петропавловского храма города Волгограда, автором книги «Иллюзии духовной жизни. Что мы ищем в вере». Спасибо вам. До следующих встреч в эфире.
Спасибо вам.